имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание на сегодняшнее чтение книги «Бытия». Сегодня как раз читалось о том, как братья Иосифа, сыны Иакова, все приезжают, приходят в Египет и уже второй раз, чтобы закупить как можно больше продуктов, хлеба. Великий голод в это время во всей округе, во всех землях. И Иосиф наконец открывается им, кто он. Приглашает своего отца, просит, чтобы его привезли в ту землю, где он является фактически владыкой. Но, конечно, не фараоном, но как бы де-факто он является владыкой всей египетской земли. Причем так как ему дан от Бога дар пророчества, единственная земля, которая накопила огромное количество хлеба, это был как раз Египет, благодаря пророчеству Иосифа. Но вот для нас-то как раз важен не столько вот этот исторический аспект. Это как бы само собой, мы это читаем, да. Иосиф был возвеличен, хотя он был продан в рабство, а перед этим хотели его братья убить. Мы помним об этом повествование пророка Моисея в книге «Бытия». Но вот мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Иосиф, вообще все, и Авраам, и Исаак, и Иаков, просто напоминаю вам, и Иосиф тоже, это прообразы, тени Христова воплощения. Вообще мы смотрим на Ветхий Завет именно как на образы Есени Нового Завета. Все нам провозвещает в Ветхом Завете то, что будет впоследствии. Уже тогда, когда откроется настоящая жизнь, когда откроются небеса, когда человек возможен, и дана будет возможность абсолютно любому человеку добровольно определиться и действительно войти реально в общение с Богом, который был совершенно потерян падением наших пращеров Адама и Евы. Как Симеон Новый Богослов очень четко сформулировал, кратко, что наши прародители после падения продолжали жить биологической жизнью, но так как Дух Святый отошел от них, души их стали мертвы. И Дух Святый отошел от них не потому, что он обиделся на это падение, а просто потому, что человек закрылся совершенно для общения с Богом. И Бог не насилует человеческую душу. Нелепо думать, что он как-то каленым железом наказывал всю историю человечества, любого из человеков, за падение Адама и его жены. А тут нет. Понимаете как? Наказание по справедливости за грех – это смерть. В том-то и дело, что Господь дал жить. И не просто дал жить Адама, но и потомкам его, всем. И все, вот падение-то было у прародителей, но все жили по закону этого падения. Не по закону Божию, а по закону этого падения. И вот были некие вкрапления, как бы, в человеческой истории, некие люди рождались, те, которые пытались найти смысл в этой жизни Бога. И вот вокруг смысла не находя, они приходили именно к желанию обрести Бога в себе. В себе его не обретали, и поэтому вот непосредственно не обретали, да, естественно, органично. И поэтому все время пытались к нему стремиться, найти его, обрести его, снова войти вот в это общение неуловимое. И таких, такие были и среди праотцев, вот мы читаем в книге «Бытия», там Энос, Енох, первый Авель. Такие были и среди праотцев Авраам, Исаак, Иаков, его сын Иосиф. И вот мне бы хотелось обратить ваше внимание не на то, каким образом Иосиф смирял своих братьев. Да, это были очень грубые, циничные, гордые люди, которые ничего не стоило только из своих самолюбивых устремлений захотеть убить своего брата. И просто только ведь один из всех, только один тогда спас Иосифа, воспользовавшись тем, что увидел караван, и предложил его лучше продать. И тем самым спас ему жизнь. И затем мы видим многие самые разнообразные скорби одного из младших братьев, но не самого младшего. Он же был действительно один из самых младших. Младшего был только Вениамин, его единоутробный брат. Фактически только он и Вениамин были от жены, которую любил Иаков. Все остальные были вот от второй жены, которую мы навязали, от наложниц. А вот именно от Рахили было два сына. Это Иосиф и Вениамин. И вот когда уже братья были приведены, они оказались в таком положении, что либо надо оставить Вениамина как раба, и тогда, получается, Иаков потерял, а Иаков ничего не знал о том, что Иосиф жив. Он в свое время уже внутренне его похоронил, уже оплакал. И теперь Вениамина, это фактически вот от... Да еще один был в заложниках, уже оставался в Египте, его сын. И братья не могли бы так вернуться и сказать, мне просто духу не хватало. И когда они оказались в таком положении, им сразу вспомнился вот тот грех, который был в свое время в пустыне, где они замыслили убийство Иосифа и в конце концов продали его купцам. И как раз вот эта продажа за жалкие какие-то серебряники, да, ну там за 20. Это как раз тоже образ, прообраз того, как бы за что будет продан владыка мира за 30 серебряников. Да не важно за сколько, за серебряники, за жалкую монету какую, да, за тот, кто сотворил весь мир, он был продан за некое вещество этого мира, вот такие маленькие частички, там, монетки из кусочков серебра. И вот именно это они вспоминают. Вот так мы в таком положении оказались. Они четко очень сформулировали это. Потому что вот этот грех, он лег на нас. Они вспомнили именно о желании убить безвинного. И вот когда уже они пришли вот в это состояние из грубого, гордого, вот в неизбежно смиренное, когда уже им неоткуда было ждать помощи фактически, и они могли ждать только милости, когда несколько умягчилось их сердце, вот тогда Иосиф им и открывается. Но помните, вот мы сегодня прочитали о том, как Иосиф не мог сдержаться, когда прямо сказано было, что возгорелось в нем сердце, и он уже не мог удерживаться, он даже ушел в другую комнату и разрыдался там. Потом, когда успокоился, уже умылся и снова вышел к ним, и все-таки открылся им, что он и есть их брат Иосиф, который не умер, не погиб на чужбине, и что они его родные братья. И когда он это говорил, он тоже не мог держать слез, он разрыдался. И кажется, что бытописатель не случайно нам сказал об этих слезах, и не сентиментально. Здесь читается не то, что вот у Иосифа была такая лирическая душа, сентиментальная, которая при взгляде на своих братьев, он видит убийц. Здесь не до сентиментальности, не до лирики. Но, понимаете, вот есть такие слова у Владыки Антония, что все-таки Слово Божие может услышать человек только тогда, когда он хотя бы немного очеловечится, хотя бы отодвинет от себя, вынесет за скобки своей жизни какие-то именно грубые грехи. Ну, там вот убийство, разбой, рабство, прелюбодеяние, измена, предательство, пьянство, вот такое принципиальное, да, вот когда это отложено, то есть тогда, когда человек хотя бы вот в какую-то меру человеческую именно придет, вот из животного состояния, только тогда он может устремить свой взгляд к Богу. Только тогда он может Бога именно искать. Не для того, чтобы он теперь исполнил его волю, как очень часто мы обращаемся к Богу. Именно тогда, когда надо, чтобы вот ты сделай это. И мы перечисляем, что дальше должен делать Господь. А я имею в виду, и Владыка, вернее, Антоний Суржский имел в виду очеловечение и слышание Бога, когда человек хочет исполнить его волю и узнать, какова же твоя воля, Господи. Моя-то понятно, моя воля – это комфорт моей жизни. А вот твоя воля какова? Как жить по твоей правде? Как жить по твоей чести? И это возможно только тогда, когда действительно видна моя грубость собственная, да? И вот эту грубость я хочу отложить от этой жизни. В противном случае я, Господи, тебя не услышу, тебя не увижу. Сквозь вот эту грубость к тебе не прорвусь. И вот для таких ищущих Бога всегда перво-наперво вставал вопрос, каков Бог? И вот здесь как раз Иосиф и являет, каков он. Да, действительно, он сам сделал некоторые, манипуляции для того, чтобы братья пришли в такое состояние, действительно аховое, когда просто отчаянное положение. Здесь не без вмешательства самого Иосифа. Но Иосифу было важно не насмеяться над братьями, не привести их к какому-то аутодафе, в конце концов, да, не казнить их. Нет. Ему нужно было именно все это не для того, чтобы их унизить, а для того, чтобы как раз они пришли в это некое человеческое состояние. Когда они вспомнили бы, вот что их привело в состояние вот это циничное, гордое, грубое. И когда их сердца были уже размягчены, вот здесь мы можем вспомнить как раз евангельское. Помните, сказано в Евангелии, что все небеса радуются о едином обращенном грешнике, о едином кающемся грешнике. И еще сам Христос говорит о том, что Он, как пастырь настоящий, добрый, оставляет 99 овец и идет за одной. И когда находит, обретает, Он радуется этой одной обретенной. 99 овец, вообще церковь на 99 овец всегда смотрела как на ангельские силы, на духовный мир. Вот Господь оставляет этот мир. За него можно быть спокойным. И воплощается. То же самое приходит нас ради человека, нашего ради спасения. Вот это одна овца, это все человечество. И в том-то и дело, что одна овца, он не разделяет нас между собой, это мы разделяемся. Для него все человечество, и прошедшее, настоящее, будущее, для него не существует вот этого времени, да? Для него все едино, все человеки, это некая одна овца. И он пастырь добрый. Но вот почему все небеса радуются окающимся грешники? Да потому что вот так радуется Христос, так радуется Сын Божий, так радуется Божество, так радуется единое Божество в трех лицах. И Иосиф как раз и явил, каков Бог. Тот, который, да, действительно, ему важно привести человека из животного в человека. И затем вот, когда хотя бы немножко человек очеловечился, из человека в Бога. Вы боги. Прямо говорит об этом царь и пророк Давид. Умрете как человек по грехам своим. Но как задача, как непосредственно замысел о человеке. Человек — это Бог. Царь творения. Именно так он был сотворен. Первосвященником, который должен был бы все, что ему дано, вот весь этот мир, который был сотворен, он был дан человеку в руки. А человек должен был бы возвращать все, что ему дано, благодарностью Богу. И эта благодарность должна была быть естественной, органичной, потому что человек внутренний должен был бы войти в вот эту неизреченную тайну любви Святой Троицы. Этого не произошло. Но замысел-то был таков. И вот Иосиф как раз являет то желание, которое испытывал Сын Божий, когда брал на себя и душу, и тело человеческое. Как раз мы именно по этому образу Иосифа можем понять, что такое нас ради человека и нашего ради спасения. Вот эти слезы, желание, огонь я принести на землю, и как бы я хотел, чтобы он быстрее разгорелся. И тогда понятно, что такое крест, почему на кресте невозможно Христа жалеть. На кресте Христос священно действует, священно действует спасение своего любимого. И мы здесь выступаем именно как те самые убийцы, братья Иосифа. Над которыми Христос плачет, а не которые плачут, жалея Иисуса Христа, ах, зачем тебя там вот распинали. Так может, честные слезы, если уж жалеет человек Христа, честные только тогда, когда на человеке нет греха, когда он никогда не печалится, никогда не стонет, никогда не распускает себя, когда он везде праведен, своей праведностью. Тогда можно жалеть Христа на кресте. А вот если у меня этого нет, если у меня везде и всюду от любого какого-то, малейшей какой-то запятушки в жизни, у меня возникает печаль, возникает тоска от того, что опять не по моей воле, тогда мне нечего жалеть Христа. Тогда мне нужно только его благодарить. Вот, Господи, слава Богу, что ты висишь на кресте и берешь вот эту мою мертвость, берешь вот эту мою смертность, берешь вот мой ропот, когда я хочу только своего, а не твоего. Господи, вот возьми, бери грех мира на себя, бери мой грех на себя, неси, чтобы я жил, чтобы я мог зажить твоей жизнью. И вот эти слезы как раз говорят о том, как желает Бог, чтобы передать нам свою жизнь. Вот ту самую жизнь, которую мы встречаем именно в Евангелии. Как Он желает, чтобы мы могли любить своих врагов. Это совершенно невозможно по естественному чувству. Просто принципиально невозможно. И нелепо думать, что мы это сможем. К врагам мы можем только по естественному чувству испытывать только ненависть. чтобы мы могли благословлять проклинающих нас. Это совершенно невозможно, на 100% невозможно силами человеческими. Это возможно только Богу. Вот как сегодня как раз от Марка мы читали Евангелие, когда как же это возможно, человеком спрашивает ученицы Христа. Неважно даже о чем. Ну, там, о том, что как трудно, опираясь на богатство, войти в Царство Небес. Тогда кто же входит? Человеку это невозможно. Богу же все возможно. Тогда, как он хочет, чтобы мы тепло молились за тех, кто нас гонит. Да невозможно это человеку. Принципиально невозможно. Хоть 100 раз я назову себя христианином. Хоть все время буду делать все, что положено. Душа у нас другая, падшая. Суть души у нас всегда иная. Она хочет своего. И она хочет ублажить именно свое я. Комфорт, чтобы был и только комфорт жизни. Больше ни к чему наша душа сама по себе без Бога не стремится. И вот он жаждет дать нам свою жизнь. А как, вот показывают как раз те самые слезы, как возжглось сердце, прямо говорит летописатель, когда именно возжглось сердце его. И хлынули слезы из глаз. Вот так относится Христос именно к своим врагам, проклинающим, гонителям, к распинателям. То есть к нам церковь очень четко формулирует, что Христа распинал человеческий грех, а не просто вот конкретные там люди, римляне, иудеи, еще кто. Каждый из нас, вот каждый христианин, он это должен понимать. И дай Бог, чтобы мы видели как раз вот то самое милосердие Богу. Милосердие, да, мы называем Бога милостивым, но, знаете, вот русское слово «милосердие», оно очень емкое. Получается так, что именно любой распинатель для Христа мил ему его сердцу. Именно поэтому он как священник, именно как священник, первый священник висит на кресте именно для того, чтобы отдать любому распинателю, если только тот опомнится, свою плоть, свою кровь, преображенное человечество, исполненное божеством, чтобы передать свою суть жизни. И вот эта суть жизни, когда она передавалась человеку, когда человек становился Богом, то есть святым, собственно, церковь только для того и создана Иисусом Христом, чтобы приносила плод. И плод церкви святой. Больше ни для чего церковь не создана. Содержу церковь мою, и врата адова не одолеют ее. И вот когда человек ходил в эту меру святых, уже в этой жизни, а таких очень мало, ну таких за всю историю человечества, это столько, сколько в святцах, вот в тех самых календарях церковных, во всех поместных православных церквах, да, это очень малое количество. Это не значит, что только столько было спасено, но только столько пришло в меру святых, вот именно при жизни. И вот когда человек святого вырастал, то он действительно являл вот точно такую же жизнь, который в Евангелии являл Иисус Христос. Он необыкновенно любил своих врагов. И значит, враги были для него родные. А значит, ему и прощать нечего было. Он и так на них не мог обидеться. Вот мы просим, Господи, прости, помилуй. Но ведь это требует наша совесть, так сказать. А Богу-то нечего прощать. Он не может на нас обидеться, потому что любовь не может не простить сразу. Он нас любыми принимает. Беда-то не в том, что Он нас не может не простить или не прощает, а беда в том, что наша душа без покаяния для Него закрыта, заперта за все засовы, на все засовы, на все замки. Именно поэтому на все засовы и замки собственного эгоизма, эгоцентризма и своего ячества. И именно поэтому основа как раз Великого Поста – это покаяние, которое может как раз разбить вот эти засовы и замки в человеческой душе. И дай Бог, чтобы наши души, пометуя, уже ведая как раз о том милосердии и милости Божией, о той решимости, которой Он бы хотел передать свою жизнь, себя, всего самого себя, каждому из нас, умилилась бы и вместила в себя суть Христовой жизни евангельской. Аминь.